17 часов 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Если видно, слышно, кто-нибудь напишите, действительно ли я в эфире или еще что-нибудь и как-нибудь. Понятно, что сегодня прежде всего с 8 марта тех, кто это празднует, там, барышни, дамочки, бабушки, девочки, и это важно. Теперь, естественно, как основные вопросы, которые здесь задают, спасибо, вот Константин Яковлев пишет, видно, слышно. Надо поговорить о том, что такое, это так называемое расследование ФБК, и является это расследованием, и является это ФБК, и почему это так случилось у них, и почему они так поторопились. Ну, это во второй части. А в первой части, наверное, надо все-таки про проект, что там правда, что неправда, как делается вот такая демонстрация. Берется часть правды, замешивается на манипуляцию, на допуски и выкидывается. Давайте я попробую подробно, там, успокойтесь, пока можете даже не писать, я приблизительно понимаю, чего вы спросите, а потом на то, что я не отвечу с вашей точки зрения, вы перезададите вопросы. Просто сейчас я не буду смотреть в экран, я буду смотреть на вас. И буду говорить. Те, кто пришел, уже все знает, ну, им здесь делать нечего, можете отдыхать. Итак, значит, проект, который я придумал, это проект датируется 2016 годом, когда никакого еще электронного голосования не было. История заключается в том, что, как вы помните, я учитель истории, и мне, там, сталкиваясь в 2016 году с некоторыми школьными проблемами, я вдруг с ужасом понял, что дети не знают, собственно, где они живут. Что не просто города, а вот место, где они живут. А это кто? Вот табличка висит на доме. Это кто? И я подумал, хорошо бы сделать какую-то штуку, которая дойдет до каждой семьи, историческую, по истории Москвы и того места, где ты живешь, то есть района. Ну, пока было не очень понятно, в Париже есть такой журнал, он называется «Пари», я его привез, я его листал и смотрел, как его делать, он выходит по округам, каждый округ, вы знаете, и там, значит, было это. Я, естественно, понимал, что это очень трудозатратно, потому что как довести до каждой семьи? Интернет не в каждой семье, да и не будут люди сидеть привязанные к экрану. Значит, нужно же сделать какое-то лакомство. Я придумал сделать журнал, вот я вам покажу один из них. Вот это у нас «Царица» на 97 номер. Вот он так вот выглядит. Этот журнал выглядит вот таким образом. Вот таким образом. Ну, из середины можно показать вот так вот. Вот. Про Юрия Голландского. Да? Про каждый район. В Москве 123 района. И я понимал, что на это нужны большие деньги, потому что вы видите, во-первых, это глянец, это должен быть красивый журнал, иначе его никто не откроет, на газетной бумаге его выкинут. Во-вторых, как все-таки донести до каждого? И стало понятно, что до каждого можно донести только с помощью городских властей, через почту, в каждый почтовый ящик каждой семьи, где живет семья, для этого того, чтобы понять, где они живут, и через школу, чтобы каждый ученик мог получить этот журнал. Все очень просто. Понятно, что поначалу я искал деньги частные, но мне частники говорили, во-первых, никакого прибытка, потому что реклама нет, продавать мы не будем, а во-вторых, а доставка, а как ты в каждый подъезд войдешь, а как ты в школу зайдешь, ну и так далее. В общем, я пошел в мэрию, ходил туда, предлагал тогда, вот и сейчас Александр Горбенко, заммэра по информации, по СМИ, он не воодушевился, это был 16-17 год. Ну, ходил, но не получалось, ходил, придумывал, не получалось. После 18 года, после выборов, уже после выборов мэра, да, я заново зашел, уже отпечатав на свои деньги два первых номера, по несколько экземпляров, это были Дегунина и Хамовники, и стало понятно, что это будет стоить где-то, если тираж вокруг 50 тысяч, это будет стоить около 5-5,5 миллионов рублей отпечатать вот этот журнал и этот номер. Ну, Во всяком случае, там я получил добро, прошли тендеры. Было 5 тендеров, каждый тендер на полгода был. И я начал выпускать этот журнал, моя компания «Образование 21 век», начала выпускать, которая выпускала «Дилетант», начала выпускать журнал. Значит, мы по 5 тендерам получили, я подтверждаю эту цифру, 680 миллионов рублей. И понятен заголовок Венедиктов взял у Собянина 680 миллионов рублей. А? Значит, сразу сказать, что 110 миллионов вернулись в бюджет, это налоги. 191 миллион, я же готовился, да, это типография, оно прошло через компанию, но никто в компании эти деньги не получил. Итого остается 389 миллионов рублей на редакцию. Мы выпустили к марту 22 года, мы выпустили 112 районов и осталось 11. И в этот момент меня объявили иноагентом. Естественно, в соответствии с законом, мэрия прервала все отношения, контракт был остановлен, и это требование закона, и у нас осталось не выделено, не сделано, ну, не напечатано, скажем, 11 номеров. Мы собрались командой и решили, что мы их выпустим на свои, в складчину. И мы выпустили 11 номеров на свои, вот с 113-го, да, по 124-го или 112-го по 123-й. Это раз. Значит, теперь, что касается стоимости номера. Себестоимость номера, и говорить про рынок, да, важная история. Хотя не важная совсем, это рынок. Значит, мы параллельно сделали еще два номера по заказу коммерческих структур. «Ингострах» и МБК, банк. Международный Московский коммерческий банк, МКБ, той же стоимостью, без всяких собянинских денег, да, потому что это того стоит. Себестоимость номера получается 128 рублей. Сейчас стоимость «Дилетанта», себестоимость 99 рублей, так что на 30% всего больше себестоимость номера, поэтому ни в какие не в 40 раз. Объясню почему. Потому что все 2,5 или там 3 года мы выпускали по 4 номера в месяц. Мы-то привыкли к ежемесячному, и у меня вся команда работала 2,5 года без отпусков и без выходных. И плюс к этому мы попали в ковид, когда чуть было не рухнуло у нас все, и потом попали в войну. И тем не менее, ни одного срыва. И я считаю, что оно того стоит. Теперь мои деньги, что я на этом заработал. Действительно, в расследовании так называемого ФБК названа правильная цифра, которая перечислена на мой счет, 23 миллиона рублей, 23,4 миллиона рублей. Там, правда, не названо, но я знаю, что у них эти документы были, так же, как я знал о расследовании. 6 миллионов из них – это те, которые я дал как раз в ковид, в начало ковида, когда застопорились платежи, и у нас одновременно с этим один номер не получился, и пришлось целиком его перепечатать. Я дал займ своей компании в 6 миллионов, вот они вернулись. Таким образом, из собянинских денег я заработал 17 миллионов рублей за 2,5-3 года, что является от общей суммы 2,35%. Ну, так ничего, вот моя доля, да, такая, да. И все бы было хорошо, я был бы доволен, потому что я хотел заработать, я же не бесплатно работал эти 2,5 года, но случилась вот эта история с разрывом контракта, и когда мы выпускали все остальные деньги, все остальные журналы, простите, а мы в складчину, эти все 17 миллионов и другие ушли на довыпуск 11 номеров, поэтому не обогатился. Наоборот, в этом проекте я в минусе, ноль, но я очень доволен проектом. И более того вам скажу, что у меня шли переговоры с другими субъектами федерации. И если бы не эта чертова чума, а потом война, уже в 4 субъектах федерации, в больших и в маленькой одном, да, был бы такой же проект, где каждый школьник и каждый житель, каждая семья получил бы о своем городе или о своем районе. И мы на это уже были готовы. Более того, вам скажу, мы готовились проводить олимпиады в школах, потому что каждый школьник получил олимпиады по своему району. И мы, в принципе, договаривались с департаментом образования, что победители олимпиад будут иметь 5 по истории. Как краеведение по истории, неважно. Вот. То есть, на самом деле, проект остановился сначала войной, потом моим иноагентством, потому что, конечно, никто не захочет и не имеет права, особенно из государственных, иметь дело. Теперь про деньги. Почему бюджет? Да потому что это не собянинские деньги. Потому что это бюджет города, это ваши налоги. Это мои налоги. И куда их направлять? На образование. Не на бордюр же. На образование. И это правильно было. А если бы я взял деньги у Усманова, ну, он и не давал, но если бы я взял, что бы вы тут говорили? Частные деньги. Или у Тимченко, или у Ротенберга. Для того, чтобы сделать образовательный проект на всю Москву. Поэтому цифры правильные, но манипулятивные. Ничего не вижу такого и повторил бы то же самое. Связано ли это как-то с ДЭГом? Ну, конечно, нет. Во-первых, проект, я говорю, задумывался задолго за ДЭГа. Во-вторых, проект кончился, а я поддерживаю ДЭГ, но, к сожалению, сейчас его сильно уже поломали законодатели, и радостная Элла Александровна объявила, что наконец-то мы вот это сломали, а Венедиктов ушел. Правильно, Венедиктов ушел, а вы это сломали. Ну, вот теперь будете другой ДЭК. Я-то строил Боинг, а вам сейчас будут предъявлен Суперджет. Это тоже надо понимать. Поэтому корысти нет, богатства нет, вообще нет, в нуле, в минусе. И я свои политические взгляды от количества денег не меняю. Мне однажды Михаил Юрьевич Лесин сказал: слушай, а если вот мы тебя направим там в холдинг, вот такая-то зарплата, я говорю: Миш, знаешь, таких денег в стране нет, чтобы я изменился. Вы прекрасно это знаете, у меня всегда один текст, в отличие от некоторых других. Давайте вопросы, чего я вам не скажу, не сказал. 17 миллионов за 3 года, отличный проект на детях, конечно, на детях. На детском питании, например, люди делают состояние, да, на лекарствах люди делают состояние. А вы, наверное, бесплатно работаете. Да, 17 миллионов рублей из 680, замечу я, опять еще раз услышите, ушки прочистите, эти деньги ушли в журналы, ноли в минусе я. Нет, не заработал. Зачем это было все начинать? Затем, что мне кажется, что это надо продолжать. Вот я вам говорю, вот они, эти замечательные журналы по каждому району. Вы не представляете, вот Басманы, например, какое счастье все это делать. Вы не представляете, какое счастье искать и находить материалы, которые, может быть, вы не знаете. Я не знаю. Какое было бы счастье проводить эти олимпиады в школах. Это образование, это отношение к собственному городу. Это, кстати, в чем Собянин слаб. Это, я бы сказал, я его компенсирую, я вместо него, он вот не очень в старой Москве, а я очень. Ну вот пусть на эти деньги люди посмотрят и полюбят старую Москву. Старую, в смысле, не только центр, но и окраины тоже. А для чего еще нужно образование и просвещение? И вообще это стоит. Так, Пиноккио, да, мне уже говорили, что эти похожи, значит, Лиса Алиса и Кот Базилио, да, а я как Пиноккио, да, верно, было такое. Тендеры проводило вот это самое подразделение департамента территориальных образований мэрии. Но мы сдавали документы, все, дальше другие сдавали. Это открытая информация, найдите, пожалуйста. Я думаю, что они есть у ФБК, они с удовольствием вам предоставят. Вот. Так, поэтому все. Да, и такие проекты, если бы я не был иноагентом и не было бы войны, я бы их, безусловно, бы продолжал. Кстати, хочу сразу сказать, что на shop.diletant.media есть еще 9 журналов, потому что предыдущие журналы, которые шли по вот этим деньгам бюджета, мы не могли продавать и не могли брать рекламу, это было просто мы отдавали в управу, они должны были через почту, через школы раздавать, а вот последние 11 номеров, да, еще некоторые остатки, которые вернулись, мы их там продаем, можете зайти и посмотреть shop.diletant.media. Сегодня кончился Тверской, на самом деле. Что вам рассказать про сайт «Дилетант»? Он работает, я не знаю, что вам надо знать про сайт «Дилетант». Да, я самый любимый иноагент. Бешеные деньги за корректуру – это оправдано? А почему бешеные? Вот вы знаете, за что сидит Навальный? Формально. В чем он обвинен и за что ему дали срок? Вот эти 3 года по делу Ефраше. За превышение тарифа. Вот все эти разговоры о том, что слишком много платите, слишком дорого платите. Ну, я вам приведу пример зарплат. Вот у нас была рубрика в там, 9 вопросов о человеке. То есть в каждом номере был человек, 9 вопросов. А, там, в одном, кто жил в этом городе, там, в этом округе, там, Понятовский или Репин или что. Делаю Майкл Наки такой, знаете, может быть. Да? Вот он за то, что он делал 9 вопросов про персональ, получал 2500. Это бешеные деньги. Вот он чуть ли не в 60 номерах участвовал. Вот не бешеные деньги, нормальные деньги. Но есть люди, есть издания, где за это вообще не платят. Я считаю, это неправильно. Надо платить. Вот. А, давайте, теперь все, я закончил. Так. Хороший был проект. Ну, почему был? Он остается, я знаю, вот мы, люди пишут, кстати, на Авито есть старые номера, люди обмениваются, люди собирают коллекцию. Не у всех есть 123 номера, потому что люди получали только в этом. Я не думаю, честно говоря, что это вызывает какую-то большую историю. Еще раз повторяю, в результате я в минусе в этом проекте, ничего не получил. Считаю, что этот проект очень полезный. Частники деньги не дают, потому что он не приносит ничего, деньги не приносит. А это бюджет образования получился. Тем более, что мы образование 21 век. Александр Очеред пишет, врет, оправдывается, голос дрожит, слушать противно. Ну уйдите отсюда, вот уйдите отсюда. Что у вас такое? Так, жаль, что этот проект, пишет Татьяна, не реализовался в других районах. Да, мне как жаль, а есть регионов, мне из Питера пишут. Там, правда, есть газета, не помню, как называется, но вот, понимаете, это вот цветной журнал. Мне предлагали, говорят, давай сократим деньги, будешь делать на газетной бумаге. Я говорю, на газетной бумаге делать не буду, потому что главное – это картинка. Потому что главное – это картинка. И была бы возможность, продолжал бы делать, и продолжал бы делать с корпорациями. Есть же интерес у корпораций сейчас, но тоже все замерзло, потому что иноагент. Что мне писали, им кто-нибудь не донес, что связано с иноагентом. Вот. Но это же история. У нас была история в одном из районов. Значит, мы были у префекта какого-то, уже не помню район. И, значит, префект говорит, слушай, или руководитель, один из руководителей управы говорит, слушай, говорит, а сделай про наш стекольный завод. Я говорю, не буду я делать про ваш стекольный завод. Говорю, ну, пожалуйста. Я говорю, не буду я делать. Ну, у нас тут Микоян бывал. Я где бывал? Ну, вот тут бывал. Что он тут делал? А мы делали, говорит он, вот этот хрустальный купол над саркофагом Ленина. Я говорю, давай материалы по заводу. Вот кому это в голову? Понимаете, из чего это делается? Отлично. А какой тираж номера, пишет из папы? Разный, потому что каждый раз нужно было высчитывать, опять повторяю, количество ящиков, ну, почтовых, в смысле, семей, плюс школьники. Я специально взял справочку, значит, самый маленький район, самый маленький тираж, это был Молжаниновский район, там было 15 тысяч тираж, самый редкий, так что ищите, кто собирает. Мы сделали 15 тысяч, то есть там, значит, школа, и плюс еще там что-то штук 200 просила управа, они раскладывали там в больницах, в хосписах. А самый большой это у нас был Марьино 130 тысяч. Вот как. Да, хорошо, да. Да, Мерседес 17 миллионов. Но нету их, все равно их нету. Так, глянцевыми лованную бумагу читать невозможно, особенно в метро бликует. Вы знаете, у нас был выбор, но исходя из того, вы правы, но исходя из того, что все-таки мы клали в почтовый ящик и в школах, мы считали, что это домашнее, это семейное чтение, конечно. Семейное чтение. А кроме того, у нас в каждом номере, я договорился с Огоньком тогда, у нас были кроссворды, вот есть кроссворды из старых Огоньков. Вот здесь у меня кроссворд из Огонька. 82-го года, а здесь 58-го года кроссворда, да? Вот, это все-таки не метро, не метровая, да. Да, жаль, конечно, Петербург, да, выводил деньги кто в банкомате? Яков Тыков, а какие у вас доказательства, что вводились деньги в банкомате? Вот я получаю зарплату, вот мы там, не знаю, автор получил зарплату, да? Он идет и снимает деньги, почему я ему что, должен запретить или приказать? Вы когда зарплату получаете, вы каким образом ей распоряжаетесь? Разные авторы, разные банкоматы. Почему какие-то я должен отвечать за банкоматы? Но, кстати, в результате это я единственный, кто ничего не получил. так что мне и снимать нечего было. Поэтому, ну, я думаю, что вы догадываетесь, почему оно сейчас было выброшено, это расследование. Поэтому, ну, чего мы, оставим их. Я ответил, да, деньги не переводил, а получил, да, и затем снова вложил. Такая их судьба. Свои деньги вложил, может, не эти конкретно, но с этого счета. Сколько в среднем стоит один журнал себестоимость? Ну, если вы опять возьмете вот эти 680 целиком и разделите на 5 300 000 экземпляров, мы напечатали, 5 300 000 экземпляров, то получите 128 себестоимость журнала. Есть журналы с себестоимостью, не наши, 300, есть 1200, как мне тут написал один человек, ну вот так. Спросите вопросы из огонька. Хороший вопрос. Купите и смотрите. Район Арбат был последний. Он последний, но у вас, может быть, не было. Это вообще, зайдите в управу, потому что мне рассказывают, что в некоторых районах они лежат в управах. Придите и потребуйте номер. На кого зубы накопите? Не на кого, Матвей. Ну, вот тут уж понятно, да? Чего ж тут? Ну, вот, ну, правда. Других дел нет. У нас людей убивают каждый день по сотням в Украине. А мы занимаемся какой-то херней. Извините, ради бога, за это слово. Придумываем. Откуда у певчих информация по банковским проводкам? Ха. А, дорогие мои, я иностранный агент. Я сдаю каждую проводку в Минюст. Мои сведения раскрыты. Это вопрос госпожи Певчих точно не ко мне. А, так... Равиль не убедил, а что тут убеждать? Что тут убеждать? Я в чем вас должен убеждать? Я вообще вас не должен убеждать. Я объясняю, как было на самом деле. Дальше ваше дело. Я же никуда не баллотируюсь, я политикой не занимаюсь. Да, хорошее дело. Почему меня не любят ФБК? Ну, вы это их спросите. Почему меня не любят ФБК? Должны любить? Нет, конечно же нет. На этом рынке конкуренция большая. Где Мерседес, где виллы в Италии? Да, правильно. Ни дачи, ни машины. Ну что, один сын разгильдяй. Ну и семья. Конфликт интересов не видите? Конечно, нет конфликта интересов, потому что, возглавляя штаб, я не представляю мэрию. Вы вообще видели штаб по наблюдению? Вам вообще рассказать, как был Навальный зарегистрирован в 2013 году, когда я был начальником штаба, когда от ФБК там сидел, значит, Роман Рубанов, когда все решения в штабе принимаются единогласно, консенсусом. Я не представляю мэрию, поэтому нет конфликта. И бюджет этот не мэрии, это государственный бюджет, муниципальный налогоплательщиков, это не деньги Собянина. Если бы это были деньги Собянина или какой-то партии, есть конфликт интересов. Потому что выборы. Да? И какая-то партия вдруг дает деньги. Есть конфликт интересов. А когда я сижу, и вокруг меня представители каждого кандидата, каждой партии, и мы консенсусом принимаем решения, какой конфликт интересов? Я сам никаких решений не принимаю и не могу принимать. Я в меньшинстве. Да, ЕГЭ, не забудем это. Ну и вы не забудьте, потому что вам не дадут забыть. Вы теперь будете на каждом голосовании сталкиваться, к сожалению, с искалеченным уже в этот раз ЕГЭ, с отменой переголосования, собственно, ради этого в том числе и затевалось. Праздник просто был в ЦИКе, когда я ушел, и они отменили это переголосование. Вот. Да, вы теперь будете с этим жить, потому что вы этого хотели, чтобы я ушел. Я и ушел. Про Сибирь-то подождите, мы только что, где, а не принесешь, Ань, про Сибирь, последний, мы сделали про Сибирь, ребят, ну вы чего, оно даже стоит на сайте shop.diletant.media, сейчас мне принесут номер, я вам покажу, это последний номер, не обижайте Алексея Младшего, его обидишь, пожалуй, вот, он сам кого хочешь обидишь. Вот, конечно, мы сделали про Сибирь, про колонизацию. Вот только вышел 22 чего, февраля. У нас уже движется к 22 марта, к следующему номеру. Это приход Гитлера к власти. восхождение к катастрофе, как я говорил. Да. Да, и, кстати, у нас же была передача «Мой район» на «Эхе», вы помните, Сергей Бунтман ее вел. Сергей Бунтман был главным редактором вот этого всего. Вот он все вот это вот, бедолага, тянул, каждые 8 дней выходил номер, каждые 8 дней прям вот отстреливали. Чума, война, пофиг, каждые 8 дней. Вот. И она, я ее поставил в такое глухое место, в субботу, по-моему, в 16 нашла, да, или в 15, и она была тогда на каком-то типа 8 месте среди всех радиостанций. Так вот, друзья мои, на основании этого журнала она стала на первом месте за год. За один год только с 8 на первое место. Вот, всегда слушал «Мой район», правда. Да. Владимир, немножко про другое. Как сможет сегодня среднестатистический родитель, загруженный работой домашнего дела, может эффективно посвятить агрессивной лжепатриотической пропаганде, навязанной ребенку? Вы знаете, тратьте свое время на ребенка. Слава богу, мой был ребенком, когда вот этого всего было не в таком накате, но когда он входил в кабинет, я повторяю, да, я все бросал, и даже здесь с дурацким вопросом, он, соответственно, спасибо. Вот сейчас стоит номер на shop.diletant.media, замечательный номер на самом деле. Вот мне, кстати, там совершенно никак, поход за Соболем, кстати, дивная статья, кто Елена Минушкина написала, это тоже сделан а-ля «Мой район», это в этой статье думается, что Сибирь вообще была присоединена тогда ради Соболей, ну интересно, давайте книги посмотрим, какие сейчас там есть. Во-первых, Акунин, вы просили с открыткой его слушателям «Эхо», редко. Он пишет слушателям «Эхо», жителям исторической эпохи от автора. Конечно, это открытка, это вот не прямо на книге, ну, потому что Акунин там, но, соответственно, shop.diletant.media, вот эта книга, которую я лично рекомендую. Кстати, и детям. Там рассказы, там, значит, художественный рассказ об одном из ярких деятелей Древней Руси, там, князь Игорь, князь Святослав, князь Олег, князь Ярослав, князь Владимир. А потом историческая такая, ну, не справка, написанная пером Акунина, замечательная, но справка. Я рекомендую shop.diletant.media. Еще одна редкая книга, она закончится очень скоро, это «Язык Третьего Рейха», записная книжка филолога. Это про то, какой новояз появился в стране, когда эти пришли к власти. Это не для всех сложный язык, не спорю, на русском, конечно, но это дивно, так что туда же можно зайти. И вы просили Олега Хлевнюка, корпорация самозванцев, теневая экономика и коррупция при Сталине. Мы все думали про коррупцию, что при Сталине ее не было, а вы почитайте. Это все на shop.diletant.media, зашли и посмотрели. Христовый коммунар, а кому нужна эта макулатура? А мы увидим. Потому что вам, наверное, только нужны брошюрки. Или вы читать не умеете. Вообще люди любят читать разное. И меня, кстати, спрашивали, на какие деньги, уж не на те ли деньги существует «Живой гвоздь». Нет, друзья мои. Бюджетные деньги сопровождаются определенным вниманием от государственных органов, контрольным управлением, как они тратятся там. Я, во всяком случае, понимал, как они приходили и за каждой копейкой смотрели. Поэтому эти деньги, я вам сказал, как они были расходованы. Более того, пришлось добросить наши, свои, наши деньги дальше. Поэтому «Живой гвоздь» и «Дилетант» существуют за счет вот этих продаж, и в том числе продаж «Дилетанта», то есть за ваш счет, или за те донаты, которые вы делаете. Кстати, между прочим, я тут подсмотрел у Александра Плющева на канале, что у него вопросы могут задавать только люди, которые подписаны на канал. Я вот подумал, может, у нас тоже так сделать? Вот не подписан на канал, это же не денежная история, да? Не можешь задавать вопрос. Я подумаю. Или мы сейчас можем провести голосование? Угу. Давай. Вопросы задавать только тем, кто подписан на канал, да или нет? Вот сейчас мы это сделаем, вы это сделаете. Бибиков пишет: «Венедиктов украл мой голос». Мне он зачем? Бибиков, он так ценен, ваш голос? Мне нет, ваш голос не ценен. А вам ценен, держите за него. Кстати, Мария Певча голосовала электронно. Хотя, вот тогда, хотя она вот это самое, но она голосовала электронно. Так что имейте в виду. Давайте проголосуем, если кто хочет вопросы задавать в чате. Только тем, кто подписан на канал, не планово, подождите, не денежно, только вот тем, кто подписан, или всем можно. Нет, ну вы проголосуйте, потому что, знаете, очень много приходят люди, что-то там тявкают, да, случайные, и ты начинаешь терять смысл разговора с вами. Да, потому что, ну, случайно человек забежал там, бросил камешек, убежал, а ты это все читаешь и так далее. Вот спасибо за журнал Дорогомилова, вот видите, да. Еще раз, Лена пишет, когда деньги пришли к вам на счет, вы же не знали заранее, что станете агентом, придется выкладывать деньги? Не знал, конечно. И я считал, что я заработаю, я считал их потратить на, не знаю, на что. Я работал, слушайте, вы знаете, что такое выпускать каждую неделю вот такой журнал? Да? Планировать, вместе с Сергеем смотреть, это была работа. Это вот работаешь на ралли, потом вот этим занимаешься. Я считаю, что я заслужил бы эти деньги, я их заработал, но не пришлось. Да, хотел. Да, хотел. Ага, вот, так что подписывайтесь на канал, есть, можно донатить с иностранных карт, можно донатить, так вот мы живем на эти деньги. Сразу хочу сказать, что в феврале мы были в небольшом минусе, вот, но я надеюсь, что сейчас в январе в плюсе, думаю, что сейчас мы живем от месяца к месяцу на ваши деньги, вот так, чтобы вы понимали. Угу. Так, почему вы не сделаете возможность подключить регулярные платежи? Думаем про это. Думаю, регулярные платежи. Может быть, вы и правы. Надо делать. Но, понимаете, мы же в этом с колен начали работать. Многие уже давно понимают, как работает YouTube. Продолжаем голосовать. А вы думаете, это все было легко? Я напомню, что мы начали. 36 тысяч у вас было. Сейчас 782 тысячи. Хорошо. Тут спасибо за журнал. Нет, Гусинский не платит, и давно не платит. Наш с ним контракт закончился давно, в году 17 или 18. А что он должен платить? Это же Соловьев придумал, что мне платит Гусинский. Фегин придумал, что мне платит Газпром. Певчих придумала, что мне платит Собянин. Да? Просто вот платят за то, что я существую. Нет, это неправда. И это неправда, и это неправда, и это неправда. Я вам все рассказал. Приложение «Эхо» не знаю. Откуда вы знаете, как голосовала Певчих? Лариса, я не знаю, как. Я знаю, что она голосовала электронно, потому что я глава штаба наблюдателя. Любой наблюдатель на участке видит, кто принял участие в голосовании. Не как голосовал, а кто принял. Книги видели, а в электроне в компьютере, чтобы человек дважды не проголосовал. Любой наблюдатель от любого кандидата, от любой партии или от общественной палаты может посмотреть списки. Как вы догадываетесь. Как голосовала, не знаю, но приняла участие в голосовании. Да, знаю, конечно. Потому что, когда люди кричат, это все обман, обман, это никак, никак, а потом тихонечко голосуют, ну, надо понимать, что это будет известно. Там на этом участке было много наблюдателей. И не только она, кстати. И эта возможность электронная, опять, зачем мы ушли на это электронное голосование? Давайте к новостям уже перейдем. И эта возможность, обращаю ваше внимание, для тех, кто находится за границей, тех, кто уехал, голосование. Давайте переходим к вопросу. Так, а давайте закончим голосование, меня закрывает иначе. 64%. Ну, не подавляющее большинство считает, 3000 проголосовало, считает, что только подписаны на канал. Ну, посмотрим. Виктор пишет, поверим нас. Не надо верить. Да, вот у вас есть две как бы истории. Одну, которую изложил ФБК, а другую, которую изложил я. Вот и живите с этим. Что вот так, где берет деньги ФБК? Я вот не провожу расследование, где берет деньги ФБК. Вы их спросите, зайдите к ним. Что вы думаете о высказывании Познера о российских войсках в Мехтику? Филипп, 19 лет, Москва. Ну, честно говоря, это не аргумент совсем. Я так честно могу сказать, что после года молчания от Владимира Владимировича Познера я ожидал большего. Но хорошо. Алексей Че, что с Лазарсом? А что с Лазарсом? Что случилось? Ну, и я понимаю, она в расписании же стоит, но на этой неделе, по-моему, это Ира Баблоян и Макс Курников ведут утренние развороты. Вот. ой, плохо будет, Эдуард Ереван с Карабахом, такая вот завязка, тут какая-то должна быть развязка, я надеюсь, не кровавая. Да, я надеюсь, не кровавая, потому что в Украине мы, очевидно, сейчас получим кровавую не развязку, а кровавое мессиво. Значит, сейчас, по идее, кажется, будет готовиться контрнаступление украинских войск, будет кровавая каша, вот. А потом, и чем она закончится, от этого будет зависеть то, как будет дальше развиваться событие. В Карабахе я все-таки надеюсь, сейчас туда, вот я с французами разговаривал, сейчас туда уже развернулась эта миссия ОБСЕ, ну, сколько она эффективная, но она без оружия, как я понимаю, она только наблюдательная, там с оружием российские миротворцы. Ну вот погибло трое, да, сейчас была обстреляна машина с полицейскими из Карабаха, очень напряжено, тоже не очень двигается, непонятно, что внутри Армении самой происходит политически тяжелая история. Очень. Как жить дядя Мить? Дядя Мить это у нас кто? Ну, давайте, назвал меня дядя Мить, и, видимо, перепутал с Муратовым. Достойно. Делайте то, что считаете правильным. Вот перед собой главное быть честным. Потому что масса людей будет говорить, нет, ты не так делаешь, нет, ты не то делаешь, нет, вот это неправильно. Это понятно. Но вот будьте самоуверены в этом вопросе. Почему вам просто не сказать, что журнал принадлежит Ротенбергу? Потому что он не принадлежит Ротенбергу. Журнал принадлежит моей компании, из которой я ушел, потому что иностранный агент, иначе вообще невозможно будет выпускать. Он принадлежит моей жене и акционерам, другим акционерам. Но у меня там, по-моему, 72%. У меня, в смысле, у жены передал, да, на какие Ротенберги. Ну, вообще идея продать. Хорошая идея, бабла наварю. Угу. А, дядя Митя из «Любви и гол». Спасибо, ребят, спасибо. Да, видите, не успеваю. Да, 20 тысяч смотрит хорошо. Алиман вела себя безобразно с Пархоменко. Алиман это кто? Алиман это немец, да? Там успехом мне желают, спасибо. Поговорите по груди. Слушайте, я, честно говоря, из-за того, что вчера должен был. Понимаете, как я вчера? Я подумал, где-то, может, действительно что-то накосячили. Да? У меня же организация, это же компания, есть генеральный директор, есть технический директор, есть Сережа Бунтман, главный редактор. Надо посмотреть бумаги, прежде чем отвечать. Я же вам не придумал, там мог сразу чего-нибудь там набацать. Нет. Я посмотрел бумаги, я вам говорю то, что есть. Свободу Алексею Навальному, Санрайз. Но это да. Но это да. А как? Это абсолютно точно. И Алексею Навальному, и всем политическим заключенным, кстати, мне все время напоминает и свидетель Маяговы, который тоже политический заключенный. Да, конечно, свободу. И это да. Алиман девушка. А что Пархом сделал с девушкой Пархоменко? Мне пишут, что очень много дизлайков. И что? Я сейчас заплачу и бегу. Понимаете, в чем дело? Уж катали меня, валяли. Не забывайте, что я человек в возрасте, да? Тут Михаил Юрьевич Лесин нас закрывал, Путин нас закрыл, ГКЧП нас закрывало. Прекратите. Рассказывайте уже про ФБК в начале эфира. Я не знаю, стоит ли. Вот мне сейчас сказали, я слышал в конце у Пархоменко, что что-то там Певчих заявила, и я боюсь, что я опять не ускочу. Да, Пархом не по политической сидит, но из-за политики. И в этом смысл политических заключенных. Знаете, у нас же в Советском Союзе Михаил Сергеевич Горбачев как раз рассказывал, хотел сказать, мой друг, ну, наверное, друг был, что у нас же не было политических статей. У нас, например, была статья за антисоветскую агитацию и пропаганду. Чисто уголовная статья. Вот как за фейки. Какая политика? О чем вы? Какая политика? Да? За экстремизм. Какая политика? Вы что? Понимаете? Так, с нами лучше, я понимаю. Алексей, ну как, ну вы интересный человек. Вот мне говорит, если вы оказались коррупционером, не оказался? Спите спокойно, дорогой друг. Ой, привет в Тбилиси. Привет в Тбилиси. так, спорила с Пархом, ну хорошо, спорила, но что, ну, спорили на популярной политике, но спорили. Пусть они хорошо, что позвали Пархоменко. Я не знаю, там, что он говорил, я знаю, что он здесь очень коротко сказал. Ну хорошо. Почему не спорить-то? Елена, а зачем вы связались с ДЭК? Потому что я считаю, что это правильно. Потому что я считаю, что это правильно. Что надо строить этот самолет или этот паровоз, эту железную дорогу, которой не было. Потому что это неизбежно. И надо было там не кричать, мы будем бойкотировать ДЭК, закройте ДЭК. А вот при возникновении нового, естественно, есть всякие ухабы. Над этим нужно было работать. Я их призывал, они не хотели, они все кричали бойкот, бойкот. Ну, хорошо, бойкот. Потом удивлялись, что за них в ДЭГе никого нет, а кричали бойкот, бойкот. Почему за верстку Петров получал в 3 раза больше, чем за дилетант? Я же вам объяснил. Потому что дилетант верстать – это 1 раз в месяц. А здесь тебе надо, и у тебя есть месяц, у тебя идут постепенно статьи, медленно приходят, я так логику понимаю. А здесь, во-первых, все летит, поток, скорость и строгий график, потому что, ну как, я акционер, да, я владелец компании, я говорю, ребята, вот вам бюджет генеральному, вот тебе бюджет зарплатный, вот сумма N, и вот тебе график, да, график каждые 8 дней номер. И вот делай, что хочешь. А мы с Сергеем Бунтманом люди пристрастные, мы приходим, нас верстка не устраивает, нас коррекция не устраивает. И каждый журнал уж точно по 1 разу, по половине как минимум журнала, а то и по 2, и по 3 в течение этих 8 дней. А еще люди опаздывают сдавать статьи, нужно это все. И вот люди работали без выходных, ночами, да, потому это, конечно, дороже. Ну и потом, извините, вот у меня есть бюджет, я им распоряжаюсь. Не у меня, конечно, у генерального, я только бюджет определил. Мне сказали, вот на налоги столько-то процентов, на типографию, скорее всего, столько-то процентов, и зарплатный фонд от всей суммы составил 55-57%. Спросите у любой фирмы, так она и есть, так она и работает в бюджете, в медиа. Никакого превышения нет. Ваше отношение, Станислав, в ситуации Грузии, но общее отношение, закон-то плохой. Закон плохой, его нельзя принимать. Я на себе этот закон. Какое мое, может быть, отношение, Станислав? Вы чего, дорогой? Какое может быть отношение? Отношение должно быть такое. Это плохой закон, который сильно повредит развитию грузинского общества. Это неправильный закон, это реакционный закон. Это закон, позволяющий использовать его для подавления оппозиции гражданского общества. Его не надо принимать, говорю я своим грузинским друзьям. Если вы сомневались, если вы колебались, поверьте человеку, который попал под этот закон. Это закон для злоупотреблений. Его не надо. Когда-нибудь он другим концом ударит по вас. Как читать «Дилетант» в электронном виде? Сейчас я вам скажу, Катерина. Это есть приложение, «Дилетант», приложение, эпловское, по-моему, ну да. Вы туда заходите, и там есть «Купить дилетант», но это не купить бумагу, на самом деле это купить электронку. Просто неправильно мы написали, я попросил уже изменить, я вот зашел, когда спрашивали, и вот вы там читаете, это тоже приносит нам какие-то копейки, хорошо, все хорошо. Почему в «Дилетанте» нет сносов и ссылок, Алексей? Потому что это не научный журнал, называется «Дилетант». Потому что нет сносов и ссылок. Ирина пишет, покупаю всегда, спасибо. Да, Самара, 33 года, Николай, спасибо за мой район. Скачивал с сайта мэрии Москвы. Вот бы кто-то сдал такой формат про Самару. Найдите инвестора, что называется, я сделаю. Команда готова. Смотрите, кстати, дал одну идею. Смотрите. Надо найти кого-нибудь богатого самарца, самаритянина, самарца, да, и посчитать, там просто поменьше журналов, тиражи поменьше, и, может быть, сделать таким же образом. Хорошая идея. В каждой управе лежит электронная версия «Дилетанта», должна лежать, во всяком случае. Мы отдали все права, все что угодно, забирайте, скачивайте, смотрите. Кто вас заставлял раз в 8 дней выпускать контракт? Мы договаривались, вот все же понимают, что можно затянуть, а там, глядишь, либо деньги кончатся, либо мэр сменился, либо Венедиктов умер. Поэтому нам поставили сроки. Нам договорили, вот полгода столько-то, там, типа 20 журналов, да, а всего, значит, 3 года, на 3 года. Значит, надо было за полгода 20 журналов за 6 месяцев, да, там 3,5 номера в месяц выпускать. А там то типографии бумаги нет, вспомните, то ковид этот самый, и никто не работает, типографии все заболели. И все к типографии, у нас был случай, все типографии заболели. И чего? Я ходил там, договаривался, чтобы неустойки не было, а как? Это такая работа была, я говорю, без передыху. Кстати, Бунтман высох весь. Представляете, что такое вот первый шаг, планирование, потом первые статьи, правка, потом уходит на верстку, потом назад, потом снова на верстку, потом назад, потом на корректуру, снова назад. Это 8 дней. А статьи опаздывают. И некоторые вышеназванные часто задерживали. Это сложная была работа. Что вы думаете об электронных выборах в Эстонии? Вы знаете, там же нет тайного голосования электронного, там по-другому они сделаны. И то проигравшая партия ровно повторяет, мы не верим, мы пойдем в суды, пусть идут. Там видно, кто как голосует электронно, у нас нет. Такая история. Но... Не понял, эхо было «Газпромовское» или нет. «Газпром» в 2000 году забрал 64% Огусинского и был акционером. Это правда. Но по закону о СМИ определяет политику редакционную главный редактор, который избирается журналистами по уставу «Эхо» и утверждается акционерами. Вот я избирался и утверждался 5 раз или 6, не помню. Любой редактор вас поймет. Да редакторы-то мне пишут разные, даже те, которые меня сильно не любят, да мы все понимаем, естественно, конечно. Никто же не смотрит бюджет ФБК, да, зарплаты, деньги, корректуры. Не будем обижать, на самом деле они делают, вот если так серьезно, сейчас давайте на секундочку серьезно, когда делается расследование, неважно, кто его сделал, ФБК, проект, «Новая газета», имеет значение качество. Не цель, качество расследования. Когда смотришь, ух ты, вот проект сделал по дворцу Путина, ух ты. И, в общем, конечно, важно сказать, что это проект. Я же его критиковал неоднократно за расследование, да, где мне казалось дыр. Мне казалось дыр. А вот это ух ты. И то же самое ФБК, и то же самое «Новая газета». Мне кажется, что важно, и действительно, я, конечно, не говорю, что там лучшие профессиональные люди, но вот то, что делает Беллинкет, я всегда смотрю. И это очень, как это сказать, многое объясняет. Я их поддерживаю, безусловно. Но каждое расследование я смотрю отдельно. Бывают удачные, бывают менее удачные. Ну чего? Поэтому пусть продолжают действовать. Пусть продолжают. Я вот это все переживу. Потому что мне-то понятно, откуда ноги растут. Ну, что мне с этим делать? Ставьте лайки, не забывайте. Забыли лайки ставить. Не забывайте. Минск. Расстрел пленного солдата ВСУ. Чё? Военное преступление, классическое по римскому статуту. Расстрел безоружного, расстрел военнопленного. Теперь нужно расследование. Кто? То есть, кто погиб, да, там есть две фамилии. Где это было, когда, при каких обстоятельствах, кто стрелял? Смотрите, как немцы расследуют взрывы на Северном потоке. Тщательно прошло, был 22 сентября, да, полгода. И вот только вырулили на эту яхту. Да? Это важно. Каждое подозрение... Давайте я повторю то, что я сказал, чтобы быть правильно услышанным. Каждое подозрение на преступление, которого даже может не быть, в принципе. Потом окажется, что это вот фейк, например, какой-то где-то. Но... Каждое подозрение на преступление должно быть зафиксировано, опубликовано. Это дело журналистов, гражданского общества, соцсетей, а затем расследовано профессионалами. И только тогда ставится точка, и дело идет в суд. Поэтому то, что мы видим, да, это кодификация военного преступления. Безоружный человек, видимо, военнопленный, ну, поскольку в военной форме, безоружный, его убивают. Безусловно. Как, а что тут? То теперь вопрос, кто, когда, где и так далее. Но это вот как раз и должно быть. Он любит деньги, это главное. Очень люблю деньги, правда. Обожаю деньги. коплю их, верно. Сестричка, почему такой дорогой сайт-дилетант? Во-первых, какая вам разница? Потому что это не деньги оттуда. Это не бюджетные деньги. А во-вторых, могу признаться, что генеральный решил, что надо строить свою айтишную группу. Вложилось и не получилось. На это ушли деньги. Деньги на ветер. Мои, как акционера, деньги на ветер. Ну, бывают неудачные проекты. Мы поговорили и поняли, что мы не будем строить айтишную группу. Поэтому сайт дилетанта такой, он не имеет никакого отношения, деньги к 68 миллионам. Никакого вообще, там все разделено. Владимир, а за ЕГЭ до гроба не отмоешься. Что вас мой гроб беспокоит? Вы о своем беспокоитесь, на самом деле, Владимир. Так, дальше что? Давайте вопрос. У нас осталось 5 минут. Студия ЖГ в Москве. Вот, ну, в Москве, как я могу сказать? Ну, в Москве я. Ну, вот в Москве. Мы в Москве. Ну, вот как мне показать, что мы в Москве? Да, правда, в Москве. Нет, стримы Сергея Рависа не видел, даже не знаю, кто это такой. Деньги налогоплательщиков? Конечно, конечно, конечно. Поддерживаете вы Сергея Фургала? Вот смотрите, Сергей Фургала. Значит, я не знаю, вот насколько верны обвинения против Фургала, но те доказательства, которые построены только на показаниях арестованных людей, вот если бы я был присяжным, я бы сказал невиновен. Да, то есть неубедительные. Вообще, я всегда и вам советую себя поставить на место присяжного. Вот есть некий набор доказательств. Виновен, невиновен. Убедителен, неубедителен. Но если еще есть перекрестный допрос, вообще замечательно. Вот, поэтому вот. Кому вообще сейчас известно, интересно с ФБК? Если вы говорите, ну, мне интересно расследование ФБК. Ну, когда они профессионально сделаны, они решают какие-то мелкие личные проблемы. Не пытаются решить. Конечно, и это не только у ФБК, у всех. В статьях дилетанта можно дать список дальнейшего чтения для интересующихся. Ну, понимаете, наверное, можно, поговорю-ка я с выпускающими, но это займет место, это будет, вот понимаете, опять, где у меня здесь, куда я его дел? Дилетант, а вот он. Ну, вот смотрите, да? Ну, что угодно, да? Ну вот человек с купюрой, да, имеется в виду граф Амурский. Вот так красиво сделано. Сделано у нас два. Ну вот что я должен снять, урезать статью, чтобы дать еще там 3-4 книги? Ну, согласитесь, это, ну, в общем, как бы спорно. Но я подумаю, потому что мне это нравится, идея. Но я думаю, что вы можете прогуглить граф Амурский, и там все выпадет, все ссылки. Да, конечно, без Алексея Навального ФБК другой, но очевидно, Алексей Навальный политик, и он растет все больше и больше в политике, и я считаю, что его история с отношением к Крыму подверглась коррекции там, изменилась, да, с 2014 года, с Крыма бутерброда. Я считаю, что этот вопрос закрыт. Алексей высказался сейчас совершенно определенно по поводу Крыма. Поэтому просто уже можно к этому не возвращаться. Он растет как политик. Так, Митин отличный журнал. Материала было много больше. Ой, вы знаете, сколько материала. Знаете, последняя драка с Бунтманом была вот в чем. Вот деньги заканчивались, правда, вот обидно. Мы делали Арбат. Это был последний 123 номер. Значит, приходит ко мне Бунтман, значит, с этими пыточными клещами и говорит: делаем два номера. Мы так делали Тверской. Два раз, вот две такие книжки. Арбат-1, один Арбат-2. Я говорю: Сережа, у меня нет еще 5 миллионов, ну, может быть, 4, потому что, ну, как бы, да, в общем, просто статьи пошире. Но у меня нету, у меня реально их нету. И он, значит, начал скрипеть зубами. Когда Сергей скрипит зубами, это страшно. Вот. Ну, ничего не поделаешь, денег не было. Как раз это, уже шла война, уже я иноагент, уже никто не дает денег, никто рекламы не дает, вы понимаете, да, нигде реклама, нет рекламы, поэтому обидно, да, это хватило бы еще на чуть-чуть, потом они посидели еще чуть-чуть, а что вы думаете, в Басманом что-то другое, а что вы думаете, в Очаково-Матвеевском что-то другое, да нет, нужно приложение для Андроида, передам. Мне просят назвать причины. Знаете, вот это как говорит, почему они выступили. Как говорит Пархоменко, понимаешь, говорит мне Пархоменко, это же тоже будет допущение. У тебя же нет доказательств, что вот у них такое. Это же вот их решение, ты же не сидел там и не записывал. Я говорю, я не сидел там и не записывал. Но я понимаю. Говорит, мало ли что ты понимаешь. Ты документ добудь. Какой документ, когда было принято решение такое? Ну, хрен с ним, слушайте. Плюшевый Мишка, кто подделал результаты ДЭГа? Результаты ДЭГа по Москве никто не подделал, они такие были. Скажу главное, Мишка, если вы не знаете, что во время ДЭГа в Москве печатались и падали в закрытую результаты голосования. Они были в бумаге. И когда стали оспаривать ДЭГ, а было 49 исков, я каждому сказал из них, из кандидатов, потребуйте через суд, потому что мог сделать только суд, чтобы вскрыли и сверили. Они печатались в реальном времени. Вы там откуда-то проголосовали, и там зашифрованный голос, ну, за определенную партию или кандидата. Нельзя определить, кто там на бумажке. Ни один в суде, они все пошли в суд. Они все пошли в суд, я не призывал идти в суд. Они все оспаривали результаты. Но ни один из них почему-то. Я знаю почему. Потому что их айтишники сказали, что там все в порядке, им сказали, что опозоритесь, не потребовав вскрыть печать и пересчитать вручную. Ни один. Хотя все пошли в суд, и было 49 судебных исков, и заседания сами пошли. Так что извините. Спасибо вам большое. Я завтра с вами встречусь, еще раз 8 марта всех. Я завтра с вами встречусь с Владимиром Борисовичем Пастуховым. А в пятницу я буду, сами знаете где, утром у Максима Курникова, Ирины Баблоян. Всем пока.